Я хочу сегодня коснуться одной глубокой темы, немножко боязно говорить об этом, но надеюсь, с Божьей помощью не ошибиться в этом. У нас есть наша недельная глава, это тема золотого тельца. Хета эгель, грех золотого тельца. Известно то, что пишет Рамбан в нашей главе, что, по крайней мере, часть евреев, которые они не сделали идола, они имели в виду, то есть золотой телец должен был заменить не Всевышнего, а заменить Моше Рабейну. Что произошло? То есть, было, конечно, это было Мейса Сотом, деяние сатаны, буквально. Безусловно, это деяние было сделано с согласием Всевышнего. Наш род был испытан тяжелым испытанием. Они ошиблись, что Моше Рабейну, когда Моше Рабейну должен был вернуться, а еще спустился тьма в мир, и в небе показалось видение носилок с телом Моше Рабейну. Думаю, все, Моше Рабейну нет, не вернулся. Что делать дальше? Они искали, чем заменить лидерство Моше Рабейну. Был как бы он от имени Всевышнего ввел наш народ и сказал, что что-то другое, что было таким посредником, чтобы вести народ. И для этого сделали золотого тельца. Есть продолжение этой главы, когда Всевышний уже простил грех золотого тельца, не до конца, но уже, короче, наш народ избежал уничтожения. И там такая тема, что Моше Рабейну просит, и Всевышний соглашается, чтобы наш народ вел не ангел по пустыне, а сам Всевышний. Есть тут очень тонкая тема, и эта тема начинается с корня идолопоклонства, то, что приводит Раши еще поколение Эноша, то, что приводит, сказано в Торе, что «Хэлли кроба бэшэм эшэм», начали величать идолов именно Всевышнего, там есть разные объяснения тому. Это пишет Рамбам в Алахот Авода Зора, что поколение Эноша началось идолопоклонство. В чем оно было построено? Там есть много соображений насчет, когда я хочу повторять. Но, короче говоря, люди искали себе посредников. Не то, что они думали, что этот идол затворил мир, и все прочее, какие-то служители Всевышнего дела затворили мир. Нет. Они считали, что нужно служить этим служителям, чтобы служители уже, так сказать, замолвили советчика Всевышнему, когда надо. И что их собственная сила есть, этих служителей. И это поклонение служителям высших, это самое настоящее идолопоклонство. Более того, я сейчас знаю, к сожалению, только понаслышке, но это вещь важная, хочу это все-таки сказать. Проводится в книге Зоар о том, как человек может неправильно учить каббалу. это большая опасность. Изучение Кабалы – это большая опасность, это то, что человек в чем-то ошибается, он ошибается в основах веры. Ну, всем известно сегодня, ничего нового не говорю, что Всевышний правит миром посредством 10 сферот. 10 сферот. Что это означает? Это надо открыть, почитать то, что даже переведено. То есть мой старый ученик Рав Лев Саврасов перевел книгу на русский «Хокер Мукубаль» Рамхаля. Хочет ли познакомиться, пусть познакомится. Там есть основная принципиальная идея, что так называемый сферот – это меры, это образ правления Всевышнего, но нет никакой собственной силы у сферот. И сказано об этом в книге Зоар, очень такая страшная вещь, когда человек обращается к какой-то, скажем, условно сфере, не понимая, что обращается к самому Всевышнему, вот это и есть чистое идолопоклонство. Только если он знает, что обращается к величию Всевышнего, к милосердию Всевышнего, и он обращается к Всевышнему, тогда это допустимо, это способ молиться, когда и так далее. Но вот тут речь очень тонкая. Где проходит грань между обращением к Всевышнему, а где происходит грань между обращением к чему-то ниже. И я хорошо понимаю тех, кто возражали против изучения Кабалы, людям, которые еще не наполнили себя талмудами, посками и так далее. Если человек еще недостаточно тонкое мышление, он очень просто может ошибиться и укатиться. Об этом уже есть предупреждение книги Зоар. Идемте дальше. Тут есть очень важная идея, что человек создан, просто про Адама, чтобы он стоял перед Всевышним, обращался к нему, просил его, исполнял его волю. Это то, что называется на святом языке «двекут», он прилепился к Всевышнему, это та вещь, которая отменяется, если есть посредники. Я даже не говорю про идолопоклонство. Есть, безусловно, такое понятие, когда человек, допустим, сказано, что человек есть дома больной, пусть пойдет мудрец Тору, чтобы за него помолился. То, что есть такая идея, что я-то человек маленький, если я помолюсь, то этого толку не будет такого большого. Если помолится мне за меня большой праведник, и помолится мудрец Торы, это будет больше. Но тут очень важно все-таки не терять основу всего. Основу всего, что мы созданы, чтобы стоять перед Всевышним, говорить ему «барухата» во втором лице. В втором лице. Обращаться к нему. Что каждый из нас должен называть Всевышнего на своих бедах. Они, понимаете, есть тут тонкая граница. Эта вещь очень тонкая. И, понимаете, я не против, чтобы получали благословение от праведников. В каком случае? Вещь правильно, но чтобы не терялась вещь принципиальная, что каждый из нас персонально стоит перед Богом. И к нему должен обращаться, и волю его должен исполнять. а не, допустим, считать, что самое важное найти праведников, чтобы получить тех браху. И более того, скажу вам, тут есть, я так считаю, тут есть такое мета кенегед мета. Сколько человек старается действительно стоять перед Всевышним, чтобы не было чего-то, что разделяет, не было посредника, так Всевышний ближе к человеку и ведет его с персональным наблюдением, жгаха пратит больше. Есть, например, такая тонкая тема, которая называется Малхут, царство в народе Израиля. Ну, вроде бы, не вроде бы, это точно есть в Торе, заповедь поставить царя. А другое, что мы наблюдаем, как Шмуэль отчитал наш народ, что просили его поставить царя. Сказано в Торе, что мы узнал не хуже нас. Но в чем он это видел? Что видел там что-то, что нехорошо. Искали царя, как у всех народов. И, конечно, в это надо вдуматься, что когда есть, в общем, истинное царство, оно может быть противостоять царству Всевышнего. Знаете, то, что народы мира обожествляли своих царей и императоров, как было в Египте, как было и в Риме, и в других местах, это не случайно. Это не случайно. Ну, они наделяли своих правителей божественными силами, поклонялись им, приносили им жертву. И вообще любая власть, которая не исходит от Всевышнего, она как бы причина, чтобы возникла проблема так называемых штейрушиот, двое власти. Есть власть Всевышнего, есть еще какая-то власть. Есть такая интересная лоха. Приводится в начале Масехет Хагига, что тот, кто поднимается в храм во время так называемых регалим, праздника Восхождения, Пейсах, Швот, Суккот, тот, у которого есть только Адон Ашем, который единственный хозяин, это Всевышний. Это делать некоторый вывод, что тот, кто у него есть еще, допустим, наполовину еврей, наполовину раб. Есть такое понятие в Талмуде. Очень простое, когда у раба есть два хозяина, он освобождает свою часть, то то, что освобождает, он становится как гер. А вторая половина его остается рабом. И как он с этим живет, это тема в Талмуде, это не. Это не очень интересная вещь. Так, хотя половина его, та половина, которая освобождена, вроде бы не распространяется заповедь поднятия на Регалим, так у него есть еще один Адон, кроме Всевышнего, не только Адон Ашем, он освобождается от восхождения к Регали. И тут я хочу привести вам, слышал такую историю об одном из великих ребе, может быть, Коцке, может быть, ребе другой, сейчас не помню, но один из простейших великих ребе. Хасиды очень просили, чтобы Ребе сделал какие-то чудеса. Рэбе сказал ему очень четкий ответ. Он не отрицал, что он может делать чудеса. Сказал ему, зачем вы хотите, чтобы делать чудеса? Если вы увидите чудеса, вы увидите величие Всевышнего, будете славить Всевышнего и будете видеть, даже как Всевышний одаряет тех, кто ему служит, пожалуйста. Но вы будете просто, вам нужно чудеса, чтобы хвастаться, какой у вас великий Рэбе. А для этого не надо делать чудеса. Понимаете, тут всегда, всегда есть такая ситуация, когда у нашего народа есть духовные лидеры. Это был Моше Рабейну, это был Йошуа бен Нун, это были все поколения, цари, пророки и так далее, мудрецы Торы. Но как принципиально важно, чтобы эта власть, это царство, это духовное лидерство не затмило Всевышнего. Я приведу пример, очень принципиальный. Это было величие царя Давида, это будет величием истинного Машиаха. Есть известная история в Танахе, когда царь Давид внес в построенное, приготовленное место для Ковчега Завета. Он там лежался в пути по разным проблемам. То там рассказывается, что он плясал перед Ковчегом, а его жена, праведная жена Михаил, дочь царя Шаула, она его презрела, его видя это из окна. И она также сказала ему, на что-то похоже, что царь Израиля ведется как один из пустых, на что-то похоже. Но это сказал Давид ха-Мелех следующую фразу. «Вы не клейси от мезойс, вы ите шафель байнай». Я буду вести себя перед Всевышним еще более легко. И буду приниженным в своих глазах. Да, перед народом Израиля я буду пробовать себя как царь. Но там делать перед Всевышним, что есть перед Всевышним? Это было на глазах всего народа Израиля. Тут я буду вести себя как самый простой человек. В этом месте, как я это понимаю, заключено величие царства Давида. И именно поэтому он дал ход от Тепоша династии Машиаха. Это есть истинное царство народа Израиля, когда царь Израиля, он не оттеняет царство Всевышнего, наоборот. Он раскрывает царство Всевышнего. Обратите внимание, мы в молитвах постоянно упоминаем Кисе Давид. Там, где мы говорим о строительстве Иерусалима, мы говорим Кисе Давид. Почему это связано одно с другим? Нет строительства Иерусалима без Кисе Давид. Потому что, по большому счету, именно тогда, когда великий царь, как царь Давид, он полностью уничижает себя перед Всевышним, через его царство раскрывает царство Всевышнего. Через его царство. Если же он тоже инстанция, тоже власть, то это не власть Всевышнего, это противоречит. Это противоречит царству Всевышнего. Я вам приведу просто маленький пример, немножко из другой сферы, но он очень близок к этому. Ну, такой очень праведный еврей, Талмид Хохам, Садик, звали Рав Грач в городе Рехасим, на севере страны. Как-то я был у него дома, там, подумал, по важному событию, и наблюдал, как он разговаривает с своими детьми. Не просто детей, что сделал какое-то одолжение. Говорит, сделай то ради заповеди почитания родителей. Не то, что он командует, и Всевышний командует. Тут надо уметь воспитать себя и наших детей, наших учеников, что мы служим только Всевышнему. Это наше исправление греха Золотого Тельца. Нас ведет только Всевышний. И не главправительство, и не президент, и даже не праведный еврейский царь, и даже не великий ребе, а только Всевышний. Только Всевышний. И я вам скажу одну вещь. Грех Золотого Тельца во многом был искуплен, но не до конца. И если мы повторяем этот грех в той или иной форме, это причина, что и наказание за этот грех может на нас обрушиться заново. Поэтому, когда мы, наоборот, строим себя так, что мы живем перед Всевышним, по Его воле, только по Его воле, да, есть мудрецы Торы, Всевышний нас заповедовал их слушаться, безусловно, мы будем слушаться. Но это воля Творца, это не просто так. Не просто есть какие-то посредники, нет посредников. Но верено Всевышним, слушаться мудрецов Торы, поэтому мы их слушаемся. Это наше исправление греха Золотого Тельца. Всего хорошего.